Глава 11. Жоли. Из дневника за 3 апреля 1897 года. По поздним ночным записям. «Как-то странно обрывается рассказ», — дала Пиккола. «Может быть, его спугнул шум?» Например, открывавшаяся снизу дверь заскрипела, и он предпочел ретироваться. «Допустим-те, также такой вариант. Сам повествователь оказался в затруднении. Ну, посудите». «Далла Пикола, похоже, пробуждается только тогда, когда капитану Симонини требуется проверяльщик. Он спешит тогда указать на провисание и заполнить лакуны в рассказе капитана. О себе же, о самом, как будто памяти нет. Если бы эти листы не были честнейшим воспроизведением действительности, впору было бы решить, что повествователь нарочно чередует отрывки в духе амнетической эйфории с отрывками в духе дисфорийного припоминания». Лагранж весной 1865 года пригласил как-то утром Симонини в Люксембургский сад. И там на лавочке показал ему мятую книжонку в желтенькой обложке. «Брюссель, 1864», без имени автора, под названием «Диалог в аду Макиавелли и Монтескье» или «Политика Макиавелли в XIX веке». Вот, сочинителя зовут Морис Жоли. Нам это известно. Узнали имя с некоторым трудом. Во Францию завозится незаконно. Печатается за границей и распространяется подпольно. Но столько с трудом узнали... В кругу контрабандистов подпольной литературы у нас, естественно, много агентов. Единственный способ иметь сведения о диверсионной секте — это самому держать ее бразды, ну или, по меньшей мере, держать на жаловании ее главарей. Ибо намерения врагов государства узнаются не по Божию знамению. Принято говорить, конечно, с натяжкой, что из 10 заговорщиков 3 наши наседки, прошу прощения за жаргон, другие 6 — просто чистосердечные идиоты, и только один по-настоящему опасен. Но вернемся к теме. Жоли обнаружен и посажен в Сент-Пелажи. И там он просидит, мы постараемся, как можно дольше. От вас желательно получить сведения, где он взял свои данные. Но о чем сама книга? Признаюсь, не читал. Там 500 страниц с походом. Это он напрасно. А чернительская книжонка должна читаться за полчаса. Мы заказали специализированному агенту в подобных вопросах Лакруа краткое резюме. Я вам отдаю единственный экземпляр, который имеется. Описывается воображаемый диалог в царстве мертвых. Макиавелли выведен как теоретик принципиально циничной власти, поборник принципиальной несвободы печати и слова, противник законодательного собрания и всех институтов, насаждавшихся республиканцами. Его доводы столь подробны и столь легко возводимы к нашему времени, что даже самый неискушенный читатель разберется. Книга ставит целью инсинуировать напраслины на нашего правящего императора путем приписывания ему намерений, в числе которых ослабить влияние палаты депутатов, добиться от народа продления до 10 лет президентского срока и в результате преобразовать республику в империю. Я очень прошу извинить меня, мсье Лагранж. Но так как мы говорим доверительно, вы знаете, насколько я предан власти. Мсье Лагранж, не могу все же не возразить, что по вами рассказанному этот Жоли инсинуирует именно то, что наш правящий император в действительности и сделал. Так зачем искать источник найденной Жоли информации? Нет. Потому что у Жоли, наряду с критикой действий правительства, содержатся также и инсинуации по поводу того, что якобы еще намечает сделать правительство государства Франция. Похоже, Жоли имеет доступ изнутри. В любое министерство, в любой дворец власти умудряются внедриться лазутчики, кроты, собиратели секретов. Мы обычно их выявляем, но не ликвидируем. Через них мы распускаем ложные сведения по усмотрению министерства. Но эта игра, бывает, становится опасной. В общем, мы хотим выявить, кто осведомил или, хуже того, кто подстрекнул Жоли. Симони не сказал себе «смешно». Все деспотические власти деспотичны одинаково. Прочтите настоящего Макиавелли, и вы предскажете, что станет делать Наполеон III. Думая это, он вдруг осмыслил смутное ощущение, оставшееся от речей Лагранжа. Этот Жоли вложил в уста своего Макиавелли Наполеона почти те же самые слова, которые он Симонини вкладывал в уста иезуита в документе, состряпанном по просьбе агентов секретной службы в Пьемонте. Можно предположить, что Жоли вдохновлялся тем же источником, которым воспользовался и он, Симонини, письмом отца Родена отцу Ротану в «Тайнах народа» Эжена Сю. «Так что, — продолжал Лагранж, — вас перепроводят в Сент-Пелажи, как будто мадианца-эмигранта, взятого по подозрению в связях с республиканскими организациями во Франции. Там есть один заключенный, Гавиали, итальянец, каким-то боком причастен к покушению Орсини. Вы, разумеется, завяжете с ним отношения. Вы же гарибальдиец, карбонарий и далее в этом роде. Через Гавиали выйдете на Жоли. Политические всегда столкнутся друг с другом, особенно когда окружены мерзейшим уголовным сбродом. Разговорите, Жоли. Люди в тюрьме откровенничают бог весь с кем. «А сколько мне там сидеть?» — спросил Симонини, заранее представляя себе тюремное меню. «Зависит от вас. Как только вы получите искомое, мы сразу вас выпустим. Станет известно, что дело остановлено благодаря хитроумию нанятого вами адвоката». В тюрьмах Симонини еще не бывал. Ничего хорошего там не оказалось. Вонь мочи и пота — невообразимая бурда в качестве супа. Слава еще Богу, что Симонини, как и прочие состоятельные арестанты, мог ежедневно закупать набор более съедобных продуктов. Со двора был вход в большую залу с очагом по центру и со скамейками по бокам. В зале обычно питались те, кто сам оплачивал свой рацион. Кто-то жевал низко, склонясь над корзинкой, закрываясь руками от чужих глаз, а другие делились с приятелями и со случайными соседями. Симони не сразу догадался, что щедрее всех вели себя, с одной стороны, закоснелые преступники, привыкшие друг друга поддерживать, а с другой стороны, арестанты политические. В туринские годы, в сицилийские месяцы и в первое время, проведенное среди самых забубенных парижских трущобников, Симонини напрактиковался распознавать истых каторжников. Он не разделял расхожее мнение, будто бы все преступники должны выглядеть рахитичными, нагорбленными, золотушными, гугнивыми, заячьей губой или что, как утверждал знаменитый видок, дока в преступном мире, и сам из этого отродья, у преступников у всех ноги колесом. Но, конечно, характерные черты цветных народов у преступников выражены явно. Безволосость туловища, малый череп, покатый лоб, развитость надбровных дуг, гипертрофированные челюсти и скулы, неправильный прикус, скошенность глазниц, темный окрас кожи, густота и курчавость растительности, оттопыренность ушей, неровность зубов и, в довершение к этому, эмоциональная заторможенность, повышенная наклонность к половым сношениям и алкоголю, пониженная чувствительность к боли, отсутствие нравственного чувства, ленность, импульсивность, непредусмотрительность, великое тщеславие, азартность в игре, суеверность. Все это в полной мере относилось к тому чудищу, которое каждый день наваливалось на него сзади и дышало в затылок, явно претендуя на талику симониниевского обеда. Лицо арестанта было испестрено во все стороны глубокими сизыми рубцами. Около рта все разъедено какими-то ядами. Хороший нос, перебитые хрящи. Ноздри превращены в громадные дыры. Руки чрезмерной длины, пальцы невиданно короткие и целиком и полностью поросли шерстью. Симонини, однако, вынужден был отказаться от своих идей в духе «Бог шельму метит», потому что страшилище, носившее имя Орест, оказалось тишайшим на свете созданием. Как только Симонини начал-таки делиться с ним порцией обеда, тот к нему привязался и потом проявлял почти что собачью верность и преданность. Ничего такого за ним не водилось. Он попросту задушил женщину за то, что она не приняла его ухаживаний, и теперь ждал суда. «Не знаю, отчего она артачилась», — сокрушался он. «Я ведь замуж ее звал, а она смеяться. Как будто я чудовище. Теперь мне жаль, что ее больше нет». Ну, что на это мужчине было делать? Ладно, если на гильотину не отправят, в каторге не так уж и плохо. Говорят, что кормят досыта. И, показывая пальцем на другого, добавил: «Вот это и впрямь злый день. Императора порешить собирался». Так Симонини опознал Гвиали и уселся к нему поближе. «Сицилия вам досталась ценою наших жертв», — сказал ему Гвиали. «Нет, я не участвовал. Они ничего доказать не сумели. Только мое знакомство с Орсини. Так вот, Орсини и Пьери получили гильотину. Ди Рудио — каторгу в Кайене. А я, если все пойдет путем, выйду отсюда на свободу очень скоро». Историю Орсини слышали все. Итальянский патриот съездил в Англию и там разжился с 6 бомбами на гремучей ртути. 14 января 1858 года вечером, когда Наполеон III направлялся в театр, Орсини и двое его соучастников метнули 3 бомбы в карету императора. Но с неудачными результатами. Они изранили 157 человек, и 8 из них впоследствии умерло, а венценосная чета не пострадала. Перед гильотиной Орсини написал императору слезное письмо, призывая встать на защиту единой Италии. Многие говорили, что это письмо подействовало на последующее решение Наполеона III. «Поначалу считалось, что бомбы буду делать я», — пояснял подробности Гвиали, «совместно с группой моих друзей, которые жаловаться грех, по части всякой взрывчатки мастаки». Но Орсини больше доверял иностранцам. Они, как принято считать, надежнее нашинских. Англичанин ему совсем голову заморочил. А его-то голова была совсем полна этим ртутным порошком. Гремучая ртуть в то время покупалась в Лондоне в любой аптеке. Она употребляется для дагеротипов. Во Франции ею насыщают бумагу для китайских конфеток, хлопушки. Начнешь развертывать, она пукает, обхохочешься. Беда в том, что бомба с инициирующим взрывчатым веществом мало чем полезна, если только она не попадает прямо в цель. А бомба с черным порохом создала бы много крупных осколков металла. Они поразили бы площадку радиусом в 10 метров. Бомбы же на гремучей ртути крошатся моментально и убивают только тех, на кого прямо попали. Тогда уж лучше пистолетная пуля. Куда влетит, туда влетит. Так можно же снова пытаться, подзуживал Симонини. Я знаю, кого очень даже интересует работа группы искусных подпальщиков. Повествователь не может сказать, зачем тут Симонини забрасывал удочку. Уже имел нечто на уме? Или просто так? Каверзничал из любви к искусству? По привычке? На всякий случай? Гавиале отреагировал хорошо. «Можно поговорить», — сказал он. «Вы, кажется, собираетесь скоро выходить отсюда. Я тоже. Ищите меня у папаши Лоретта на улице Квашни. Мы там встречаемся каждый вечер с друзьями. Жандармы туда уже не заходят. Во-первых, потому что им пришлось бы там арестовывать всех, кто в помещении. То есть возня немалая. А во-вторых, в такое место жандарм, когда зайдет, совершенно не может знать, выйдет ли оттуда целым. Замечательное место», — расхохотался Симонини. «Приду». «А вы не знаете ли, тут такой Жоли написал массу гадостей про императора?» «Это идеалист», — ответил Гвиали. «Слова ведь не убивают. Характерная личность. Познакомлю». Жоли был в не сильно засаленной одежде. По всему было видно, что как-то исхитряется бриться. Обычно он сидел в зале у очага, пока в ней никого не было, а когда заходили те, кто снабжался из продуктовых корзинок, Жоли выходил, чтоб не завидовать чужому везению. Примерно ровесник Симонини. Глаза горят энтузиазмом, но и подернуты печалью. Видно по всему, что он скопище явных противоречий. «Присядьте», — обратился к нему Симонини, — «и прошу вас разделить трапезу со мной. Для меня это много. По всему видно, у вас с окружающим отребьем ничего общего», — Жоли отвечал молчаливой улыбкой. «С благодарностью принял ломоть мясо и хлеб». Но в беседе был уклончив. «Симонини, хорошо, что сестренка меня не забывает. Она в золоте не купается, но меня поддерживать ей как-то удается». «Счастливец», — отвечал Жоли. «А у меня никого». Так лед был взломан. Побеседовали о грибальдийском походе. Французы следили за ним, затаив дыхание. Симонини намекнул на кое-какие трения сперва с пьемонтским правительством, потом с французским, а вот теперь он под стражей за заговор против государства. Жули в ответ, что он-то посажен даже и не за заговор, а за неуместное писательство. Каждый культурный человек думает, что он важная часть миропорядка. Это такое же заблуждение, как суеверность у безграмотных людей. Мир отнюдь не исправляется идеями. Те, у кого идей мало, менее нас подвержены ошибкам. Они следуют общему направлению и никому не создают затруднений. Они преуспевают, они богатеют, они достигают высоких позиций, они депутаты, орденоносцы, знаменитые литераторы, академики, журналисты. Может ли считаться глупцом тот, кто так замечательно обделал собственные дела? Нет. Глупец — это я. Воюю с ветряными мельницами. Жоли угощался уже в третий раз, но все никак не переходил на главные темы. Симонини легонько пришпорил его, спросив, что за такую опасную книгу тот написал. И Жоли пустился пересказывать свой диалог в царстве мертвых. По мере пересказа он все сильнее негодовал на те гнусности, которые обличал сам, и добавлял, и дополнял, и выкладывал даже больше, чем в свое время опубликовал в книжке. Понимаете? Деспотия опирается на всеобщее голосование избирателей. Сукин сын произвел авторитарный переворот, используя тупую волю тупого народа. Видно поэтому, во что превратятся демократии будущего. «Правильно говорит», — думал Симонини. «Луи Наполеон — человек нашего времени. Понял, как можно управлять народом, который 70 лет назад наэлектризовался от мысли, что имел храбрость отрезать голову королю. Лагранж может подозревать сколько угодно, что у Жоли имелись подсказчики, однако ясно, что он просто поразмыслил над фактами, которые перед носом у всех, и предсказал поступки диктатора. Но все-таки интересно, где он взял сюжет? Симонини подпустил тонкий намек на Эжена Сю и на послание отца Родена. Жоли улыбнулся. Жоли покраснел и признался, что его идея вскрыть пагубные замыслы Луи Наполеона родилась в подражании образцу Эжену Сю, только с той разницей, что ему захотелось пристегнуть к классическому макиавеллизму иезуитскую доктрину. Когда я прочитал Сю, было ощущение «Вот, я нашел ключ, чтоб написать книгу, которая по-настоящему тряхнет эту страну». Как я обманывался. Книги конфисковывают, книги сжигают. И ты как будто и не сделал ничего. Мне было невдомек, что Эжена Сю выслали за то, что он сказал. А ведь сказал он меньше, чем я. Симони не страдал, как будто его обокрали. Он тоже стащил свой сюжет про иезуитов у Эжена Сю, но никто не знал этого. Симони не собирался тихо использовать для других целей этот сюжет. Как тут оказывается, что Жоли прикарманил его и преобразовал, если можно так выразиться, в общественное достояние? Подумав, Симонини утешился. Книга Жоли из обращения изъята. Один из считанных оставшихся экземпляров принадлежит лично ему. Жоли еще просидит некоторое количество лет. И если Симонини даже вообще перепишет полностью его текст, вставив на место основного заговорщика, ну, например, Кавура или прусскую канцелярию, никто и не поймет, что откуда взято. Даже Лагранж не додумается. Самое большее Лагранж тем сильнее поверит в новый документ, что нечто подобное он уже встречал. Специальные службы всех на свете государств верят только тому, что уже где-то слышали раньше, и отбраковывают любую новость, если она слишком новаторская. Поэтому все в порядке. Ситуация внушала полное спокойствие. Ему известен рассказ Жоли, а всем другим этот рассказ неизвестен. Известен еще какому-то Лакруа, вскользь названному Лагранжем. Лакруа, единственный, кого хватило прочесть диалоги целиком. Устранить Лакруа, и дело обделано. Вообще-то можно было уже покидать Сент-Пелажи. Он сердечно, как брат, облобызал Жоли. Тот был растроган и шепнул: «Одна любезность, которую вы можете оказать. Мой друг Гедон, вероятно, не знает, куда я исчез. Он бы мог мне время от времени передавать продукты, что-нибудь переносимое для желудка. А то от их баланды у меня изжога и понос». «Гедона», — продолжал Жоли, — «нетрудно найти в книжном магазине на улице Дебон, в магазине мадемуазель Эмме Бек, где собираются наследники Фурье, члены секты Фаланстера. Насколько понимал Симонини, это были такие социалисты, стремившиеся переделать человеческий род, но не помышлявшие о революции, за что их презирали и коммунисты, и консерваторы. Книжный магазин «Старой девы Бек» был вольной гаванью для всех республиканцев, для всех противников империи. Собирались они там вполне свободно. Полиция полагала, что фурьеристы не опасны и для мухи. Покинув тюрьму, Симонини со всех ног полетел докладываться Лагранжу. Он не желал вредить Жоли. Тот в своем донкихотстве вызывал почти что жалость. «Господин Лагранж, наш малый обыкновенный простяга. Хотел прославиться, попал в просак. По моему ощущению, он и писать-то бы не взялся, если бы кто-то из ваших не надоумил. Увы, настропалил его как раз Лакруа, который, как вам верилось, прочел книгу и сделал резюме. А на самом деле можно пошутить так. Прочел книгу еще до ее создания. Я даже не исключил бы, что Лакруа сам озаботился ее напечатанием в Брюсселе. Зачем ему это занадобилось, не спрашивайте. А по указке? Из-за рубежа. Возможно, из Пруссии. Подгадить тут нам, французам. Меня это не удивит.
Как? Прусский агент в таком отделе, как ваш отдел?
Граничит с невероятным. Штибер. Резидент прусской шпионской сети располагает бюджетом в 9 миллионов талеров. По слухам, он заслал во Францию 5000 прусских землепашцев и 9000 домашних работниц, чтобы иметь своих агентов в кафе, в ресторанах, в семьях, всюду. Но слухи ложные. Среди шпионов весьма немного пруссаков, весьма немного и эльзацев. И тех, и других распознавали бы по акценту шпионы, примерные французы. Они работают за деньги. А как же выявлять и арестовывать этих оборотней? А это нерентабельно. Тогда они бы арестовывали наших. Шпионов обезвреживают не устранением. Им следует внушать ложные сведения. Для этого необходимы лица, ведущие двойную игру. Перейдем к делу. Сведения, полученные от вас, для меня новые. Господи, что за люди окружают нас? Никому невозможно доверять. Поскорее избавимся от этого субъекта. Но на суде ни он, ни Жоли ни в чем не признаются. Человек, работавший на специальные службы, никогда не должен попадать под суд. Этот принцип, мне очень жаль, будет действовать и в отношении вас. С Лакруа случится неприятность. Вдове начислят соразмерную пенсию.